Артемий Троицкий выходит с нами на связь. Здравствуйте, рад вас видеть.
Добрый день, Вадим. Взаимно.
Я недавно пересмотрел ваше интервью с Дэвидом Боуи. Это интервью, которое вышло, ну, уже достаточно давно. И вот тут всегда такой вопрос возникает. Я понимаю, что, наверное, он возникает у каждого поколения. А сейчас таких не делают. Вот часто вам приходится задавать такой вопрос? Вот это поколение, это время, оно создает таких людей или нет? Или это всегда такая ловушка, что всегда в любом поколении появляются свои величины, о которых будут так же говорить, как о Дэвиде Боуи?
Ну, вопрос, на который я, разумеется, не могу дать ответа. Это у матушки природы надо спрашивать, а также у Господа Бога, если он есть. Но, к счастью, многие люди того золотого поколения, они еще живы, более того, они активны и записывают пластинки новые, как Rolling Stones, и гастролируют, как Пол Маккартни. Так что, ну, в общем-то, так уж совсем грустить и посыпать голову пеплом рано. Вот. Но, на мой взгляд, но я тут могу быть абсолютно субъективен, так что заранее прошу прощения у всяких миллениалов и прочих. Вот, на мой взгляд, таких больше не делают. Ну, то есть Дэвид Боуи, он вообще человек уникальный, совершенно неземной человек. Я счастлив, что был с ним знаком. То есть вот это была не единственная наша встреча. Вот были у меня с ним встречи и до этого. Вот, и я смог убедиться в том, что, ну да, что гений — это, конечно, это отдельная людская порода, вот, и ничего тут не попишешь. Вот, есть все-таки вот то, что можно назвать homo superior, да, ну, то есть сверхчеловек. Вот Боуи был реальным сверхчеловеком. Хочется надеяться, хочется думать, что у каждого поколения будут свои гении, будут свои такие светочи, маяки и в области музыки, и в других культурных сферах. Вот, может быть, даже в области политики, хотя сейчас что-то я не вижу подходящих кандидатур. Вот, все политики, которые, значит, мельтешат вокруг, они все один другого хуже, смешнее и противнее. Вот. Но, может быть, это просто вот сейчас такая идет черная полоса, а потом, как поется в песне Noise MC, настанет и светлая полоса.
А как вы распознали вот это гениальное? То есть это как-то считывается, то есть когда общаешься с Боуи, например? То есть вы это сразу видите или уже по прошествии времени, то есть оценивая его вклад? Вот как вот эта гениальность, она проявляется в каких-то таких даже физических аспектах?
Я не знаю, как кто, вот, боюсь, это прозвучит нескромно, но мне кажется, что у меня есть чутье на гениев, то есть Боуи, к счастью, не единственный гений из тех, с кем я общался. В общем-то, я знал, ну, по крайней мере, двух гениев и среди наших соотечественников. И с обоими я дружил и проводил много времени. Это Александр Башлачев и Сергей Курюхин. Два абсолютно гениальных человека. И вот тут вот надо сказать, что точно так же, как в случае с Дэвидом Боуи, я ощущал нечто, не то чтобы я видел, что от них свет исходит, там нимб висит или еще что-то, но во всех этих людях гениальных было что-то такое, что, в общем, защелкивало у меня какие-то, значит, цепочки, и я понимал, передо мной непростой человек, а может, и вообще не человек.
А вот эта связь, когда гений понятый, признанный, ну, в таком самом простом, наверное, смысле, да, широкими слоями, и когда не понятый и не признанный, потому что, когда мы говорим об Башлачеве и Курюхине, это люди, которые, как мне кажется, вот многие даже не распознают эти фамилии, к сожалению. Вот есть такое, что человек может быть гениальным, но при этом не признанным в полной мере? Или это признание другого рода, оно вообще не нужно?
Ну, я боюсь, что, естественно, это получается сплошь и рядом, что гениев или не признают вообще, и сколько их таких непризнанных гениев, реальных гениев пришло, не оставило явного следа и ушло, это одному Богу известно. Вот, но все-таки, как мне кажется, чаще случалось то, что вот этих непризнанных гениев, их все-таки признавали. Может быть, их признавали не все, да. Ну, там, Джимми Хендрикса, Джона Леннона, естественно, признали все. А вот, скажем, Александра Башлачева и Сергея Курюхина не все. Но, тем не менее, есть какие-то такие более тонкие, более просвещенные прослойки людские, которые их, в общем-то, чтят и признают, и пусть и среди меньшинства, а не всего земного народа, населения, но среди меньшинства они становятся культовыми фигурами. Вот как так происходит, почему? Ну, это течение самых разных обстоятельств. Кому-то из гениев не повезло географически, не в той стране они родились, кому-то временно, то есть не в то время они появились на свет. Вот. Но в любом случае я все-таки думаю, что чаще случается так, что гениев признают и как-то обозначают при жизни.
А вот эта грань между талантом и гением, да, вот если говорить, например, о советском периоде, можно ли отнести, например, Александру Пахмутову к великим композиторам или нет? Есть ли какая-то градация, вот как вы понимаете, что да, очень успешная, супер плодовитая, и в общем, в каком-то смысле она пережила свое время, да, ее песни многими и сейчас воспринимаются. Я не знаю, что давно Советского Союза нет. У нас просто был недавно эфир с Андреем Макаревичем, он рассказывал, как Пахмутову предлагали написать песню для «Машины времени», и «Машина времени» отказалась. Но вот тем не менее, вот эта фигура и вот это, скажем так, восприятие таланта, гениальности, а может быть, просто большой производительности, не знаю. Вот где эти грани проходят?
Понятно. Я бы начал все-таки издалека, и я бы сказал, что разница между талантом и гением, несомненно, имеется, и состоит она в том, что талант — это просто тот, кто делает обычные вещи, но гораздо лучше других, талантливее других. В этом смысле я могу сказать, что Александра Пахмутова, да, она талантливейший, великий композитор, потрясающий мелодист. И возможно, она написала самые красивые песни, значит, определенного периода советской эстрады. Скажем, я искренне считаю, что песня «Нежность» — это абсолютно гениальная песня. Это песня уровня Пола Маккартни «Yesterday». Не хуже. Но гений, в отличие от таланта, гений творит что-то такое, чего больше никто не может и не умеет. Вот. И в этом его отличие от таланта, который все-таки как бы играет на общем поле. А гений, он сам по себе, он играет только где-то на каких-то небесных лужайках.
А вот песня «Нежность», «Опустела без тебя земля», это было... Почему, как вы думаете, она попала? Там и Анна Герман эту песню исполняла, и в кинематографе эта песня тоже появилась. И, в общем, кажется, в этой песне совершенно отдельная жизнь. Вот песня «Нежность» — это... И она кажется очень несоветской. Вот такое ощущение, что это очень несоветская песня. Может быть, я ошибаюсь.
Ну, в каком смысле, да. Не совсем советская. И единственный человеческий экземпляр, который там упоминается, это Антуан де Сент-Экзюпери, без которого Земля тоже скучала, когда он там летел в вышине. Я думаю, что дело просто вот в этой потрясающей гениальной мелодии, которую сочинила Александра Пахмутова. Вот. Естественно, тогда не было никакого шоу-бизнеса советского в прямом смысле этого слова. Не было продюсеров, не было телеканалов, которые продвигали эту песню. То есть успех этой песни, он не носил какого-то такого профессионального коммерческого характера. Просто люди слушали эту песню и замирали. И у кого-то отвисала челюсть, а у кого-то катилась слеза. И этого было достаточно. То есть я не считаю, что, значит, были потрачены какие-то специальные деньги или специальные усилия, чтобы, как говорится, раскрутить песню «Нежность» Александры Пахмутовой. Тогда и такого слова-то жаргонного «раскрутка» не существовало.
А как тогда вся эта система работала? То есть были же действительно очень хорошие композиторы. Там, Раймонд Паулс, Пахмутов, многие другие. Были хорошие исполнители. Ну, от Аллы Пугачевой, да, Анны Герман, которую я уже упоминал, и много других. Это, в общем, выглядело, ну, скажем так, это выглядело достаточно серьезно. Можно по-разному относиться к этому жанру, но вот кажется, что современная Российская Федерация ничего подобного не может создать вот на таком уровне.
Ну, это абсолютно верное наблюдение. Советская эстрада, я говорю тут об официальной советской эстрадной песне, да? Так вот, советская эстрада 60-х, 70-х годов, 80-е там уже пошло так это немножко под горку, вот 80-е уже рок-музыка создала главное произведение. Но 60-е и 70-е годы официальная советская эстрада была исключительно качественной. То есть я думаю, что по пальцам обеих рук не сосчитать по-настоящему классных, исключительно талантливых композиторов. Это не только Паулс и Пахмутова, это и Тухманов, это и Фраткин, и Френкель, и Аркадий Островский, и еще куча всякого народа, которые сочинили песни, которые поют до сих пор. Может быть, правда, некоторые песни типа «Хотят ли русские войны» или там «Пусть всегда будет солнце», может, они сейчас не очень в чести. Вот. Но, тем не менее, люди их помнят и будут их помнить всегда. Просто потому что иногда, даже при том, что там были совершенно идиотские тексты, да, ну, какие-нибудь пропагандистские, да, и «Ленин такой молодой, юный октябрь впереди», да, песня Александры Пахмутовой. Естественно, этого текста, за исключением Геннадия Зюганова, вряд ли сейчас вообще кто-то его оценит. Вот. Но мелодия этой песни, опять же, совершенно потрясающая. И люди западали на эти песни, и они их любили, они их пели, даже если они исполнялись такими певцами и стуканами типа Иосифа Кобзона. Потому что музыка была хорошая. И, в общем, с тех пор, конечно, таких талантливых композиторов у нас нет. Перевелись, а сейчас, в общем-то, творят все эти эстрадные хиты, попсовые, танцевальные и прочее. В общем-то, исключительно люди в лучшем случае с хорошими продюсерскими способностями, хорошие аранжировщики, там, типа, не знаю, Максим Фадеев или там, Игорь Матвиенко. Вот. Но назвать их полноценными композиторами того уровня, что были вот в те десятилетия, ну, в общем-то, как-то язык не поворачивается.
А там какой-то отбор происходил естественный? То есть, ну, появлялся Муслим Магомаев или там Иосиф Кобзон, опять же, можно по-разному к нему относиться и так далее. То есть они же тоже, там была же своя конкуренция. Понятно, что не было раскрутки такой, как сейчас, да, но все-таки доступ к федеральному эфиру или там к общесоюзному эфиру. То есть нужно было вот какие-то жернова пройти. То есть тогда отбор был честнее, вот все-таки в плане таланта, опять же. Вот этот конкурент?
Ну, трудно сказать. И да, и нет. То есть, естественно, главным инструментом вот этой самой раскрутки, хотя слова еще и не было, было телевидение. Поэтому, естественно, все главные советские хиты, они исполнялись во время всенародных праздников на передаче «Голубой огонек». Был главный новогодний огонек, который задавал вот главные песни почти на год вперед. Ну и плюс там всякие огоньки по случаю 8 марта, 1 мая, 7 ноября и так далее. Телевидение в этом смысле как бы было универсальным инструментом популяризации песен. И все эти голубые огоньки смотрели, и, значит, на следующее утро уже вся страна напевала, там, скажем, песню «Миллион алых роз», да, которую там исполнила Алла Борисовна, качаясь под куполом цирка. Значит, каким образом это все устраивалось? Ну, думаю, что как бы работали тут два фактора. Первый фактор – это, значит, влияние композитора, поэт-песенника, то есть авторов этой самой песни, вот, их, значит, их статус, их престижность и так далее. В этом смысле, конечно, та же Пахмутова или Паулс, или Тухманов, в общем-то, были вне конкуренции. Во-вторых, это качество данного произведения. Естественно, тоже, в общем-то, все эти режиссеры, редактора, худсоветы и так далее, они могли оценить, вот где песня как бы сильная, где песня выигрышная, а где песня проходная никакая. Вот. Ну и третье, я этого не исключаю, хотя честно скажу, что я с этим не сталкивался, поскольку не имел отношения к советскому телевидению 60-х, 70-х годов. Вот. Но я совершенно не исключаю, что такой популярный фактор, как коррупция, то есть какие-то взятки, какие-то личные связи и так далее, что это тоже имело значение. Вот. Но не такое, я думаю, большое, как вот первые критерии, о которых я сказал.
Вот недавно у нас был Владимир Раевский в эфире, мы вспомнили старые песни о главном, и там у нас такая небольшая дискуссия возникла. Даже не дискуссия, просто обменялись мнениями по поводу старых песен о главном. Был ли, на ваш взгляд, вот этот очень успешный проект на Первом канале, первые песни о главном, потом вторые еще, некой истории, которая, если не заложила основу тому, что сейчас происходит, то подыграла вот этим настроением, и, в общем, в конечном итоге в эту мозаику путинизма тоже свои какие-то элементы внесла. Вот как вы думаете?
Ну, тогда надо говорить о том, что в мозаику путинизма элементы внес я лично, потому что вот этот формат старых песен о главном, не название. Кто придумал название, я не знаю, может быть, Константин Эрнст. Но вот этот формат придумали мы с Леней Парфеновым. И это было на канале НТВ в 1994 году. Вот. Изначально идея принадлежала мне, потому что я предложил, значит, принцип караоке. То есть, чтобы люди исполняли, ну, какие-то, значит, или нынешние известные певцы, или какие-то просто публичные персонажи, или даже сотрудники телевидения, что я там тоже, скажем, пел песню «My Way», по-моему, из репертуара Фрэнка Синатра. Вот чтобы мы исполняли, значит, в духе караоке какие-то известные старые песни. Лёня потом эту схему усовершенствовал, там уже было не караоке, а уже исполнялись они под какую-то новую аранжировку, под какие-то профессиональные новые записи. Вот, и впервые это все нашло свое применение на эфире с новым 1995 годом, где, опять же, всякие тогдашние российские поп-артисты, там Алена Свиридова, группа «Браво», там еще кто-то, в основном всякие симпатичные нам артисты это были. Вот, они исполняли песни в основном как раз 60-х и 70-х годов. Сейчас точно не помню какие, но, наверное, это не трудно установить. Опять же, песню там про «В нашем доме поселился замечательный сосед». Вот, или что ж там «Браво»-то пели. Я точно помню, что в словах этой песни было слово «крыша», потому что при слове «крыша» Женя Хартан, значит, делал такой характерный жест, а тогда под крышей, естественно, подразумевались всякие крышующие бандитские группировки. Вот. А песня была со словом «крыша» тоже откуда-то из 60-х. Вот. И почему вообще эта идея возникла? Просто по той простой причине, что и я, и Лёня, мы были согласны в том, что я изложил, отвечая на предыдущий вопрос, а именно, что по качеству, по своим мелодическим характеристикам советская эстрада 60-х, 70-х годов была значительно, значительно лучше и привлекательнее, чем то, что происходило спустя десятилетия.
А сложно было уговаривать музыкантов? Вот Александр Кутиков недавно был у нас в студии, мы с ним не успели обсудить старые песни о главном, но обменялись уже за эфиром. И как раз вот он рассказывал, что Аллу Пугачеву пришлось уговаривать, она согласилась в итоге, но изначально она не хотела. Вот как вообще, насколько сложным был процесс переговоров, или вы в этом не участвовали?
Я уже не помню. Нет, я в этом участвовал, естественно. Вот, шли ли какие-то переговоры на эту тему с Пугачевой, я не могу сказать. Сейчас уже не припомню. Но Пугачева, по-моему, вот, ну, по крайней мере, в праздновании нового 95-го года не участвовал. Что там было потом, я не помню. То есть в мою бытность на канале НТВ, значит, мы встречали 85-й. 95-й, а потом 96-й годы. Вот. А к новому 97-му я уже в самом конце 96-го с НТВ ушел. Ну вот. А всех остальных артистов, да, их не надо было уговаривать абсолютно, потому что идея всем нравилась. Все говорили: ой, это прикольно, это здорово, ой, а давайте я такую-то песенку спою. Нет, вот лучше вот эту вот. Так что без проблем абсолютно это все происходило. И надо сказать, что всем это очень нравилось, и вот этот НТВ-шный Новый год, он затмил и первый, и второй канал по всем параметрам.
Но вот здесь как раз, возвращаясь к этой теме, вот откуда, на ваш взгляд, появилось это, ну, не то чтобы, скажем так, обсуждение того, что старые песни о главном могли сыграть свою роль в том, что сейчас происходит. В ретроспективе, может быть, это как-то понятно? Или почему это вообще в дискуссии возникло, как вы думаете?
Ну, я думаю, что это как бы такой очень банальный ход, вот, что сейчас страна Россия возвращается ко многим, значит, ко многим чертам, скажем, мягко, советского прошлого. Вот, и, соответственно, значит, вспоминаются и старые советские песни, которые все были, значит, чистые, патриотические, где не было никакой вот этой вот англосаксонской и прочей дребедении. Ну и, соответственно, в качестве примера приводятся вот эти старые песни о главном, которые, значит, возвращают нас в советский период, при этом его идеализируя, разумеется, потому что, да, песня-то хорошая, вот зато вы вспомните, какие пустые прилавки тогда были. И какая тогда была цензура, да и вообще висел железный занавес. Вот. А, значит, старые песенки эту самую гнусную советскую действительность лакируют, как говорится.
Но как вы считаете, вообще на самом деле, вот эта лакировка, она происходила? И вообще, если говорить о Советском Союзе и делении его там на отдельные какие-то элементы, там Сталинский Советский Союз, Хрущевский Советский Союз, Брежневский, потом еще Горбачевский, все это Советский Союз. Вот насколько, ну, скажем так, объективно понимание того, что такое Советский Союз, чем был Советский Союз? Вот для вас есть это деление на эти периоды?
Дело в том, что я, конечно, не все этапы славного пути Советского Союза испытал на собственной шкуре. То есть я родился в 1955 году, мне 70 лет в этом году исполнилось. И 5 лет, с 63 по 68 год, я с родителями жил в Праге, в Чехословакии. То есть они работали в редакции международного журнала. Вот я там жил, соответственно, учился тоже в школе со всякими иностранными детишками, из-за чего, значит, был с измальства испорчен всяким космополитическим влиянием. Вот. Но, тем не менее, с 68 года и далее я жил в стране СССР, в городе Героя Москве. И, конечно же, периоды были разные. Хрущевский период, я себе представляю, чуть хуже, естественно, вот, но тоже вполне неплохо. Брежневский застой, это, конечно, была совсем другая история. Ну, а перестройка и Горбачевский период, это же была совершенно иная третья история. Что касается досталинского СССР и раннего постсталинского СССР, то это была история четвертая, ну а, скажем, ленинский НЭП 20-е годы, это была история пятая. То есть Советский Союз на самом деле был страной очень и очень разной, и говорить о Советском Союзе вот так вот, значит, скидывая все в одно помойное ведро, вот это совершенно неправильно. На мой взгляд, то есть если бы я такой рейтинг, что ли, устанавливал, объединив, кстати говоря, Советский Союз и Российскую Федерацию, я бы сказал, что лучшим для меня личным периодом была Горбачевская перестройка. Потому что это был период, когда, с одной стороны, уже не было, скажем, той же цензуры, железного занавеса, была свобода слова и так далее. А с другой стороны, чего-то не было еще, то есть не было повального бандитизма, коммерциализации, дикого капитализма, коррупции и так далее. Вот, на мой взгляд, это, в общем, было как бы такое идеальное времечко, во всяком случае, для культуры, для медиа. Думаю, что это был такой самый интригующий и самый плодотворный период. На второе место я, наверное, поставил бы 90-е годы, которые при всех их огромных недостатках, которые я, кстати, уже где-то год так с 93-го начал бичевать, каких-то своих редких публицистических вывозках. Вот. Но тем не менее, свобода в 90-е годы была. То есть вот у этого лихого десятилетия, чего не отнять никогда, так это свободы. На третье место я бы, наверное, поставил 20-е годы, эпоху НЭПа. Конечно, да, разруха, война, беспризорники, там прочее и прочее. Но опять же, интересное было времечко, такое динамичное, такое неоднозначное и так далее. На четвертое место я бы, наверное, поставил хрущевскую оттепель. Вот, понятным причинам. Это было время такого повального энтузиазма, ну, то есть космос, Гагарин, коммунизм через 20 лет, развенчание Сталина, Фидель Кастро, кубинская революция. В общем, все было так довольно бравурно. Вот, соответственно, значит, на пятое место я поставил бы брежневский застой, на шестое место нынешнюю путинскую Российскую Федерацию, ну и на последнем месте, конечно, полный ужас и кошмар, и просто садистический вот Советский Союз сталинского периода. То есть я думаю, что вообще в мировой истории немного было таких страшных государств, как сталинский СССР. Вот примерно так. Но при этом имеются всякие такие интересные нюансы. То есть, скажем, в сталинской СССР работали великие композиторы, там тот же Шостакович и Прокофьев, или там, если брать эстраду, то Дунаевский. Писали свои романы и пьесы Булгаков, Платонов, Ильф и Петров, ну то есть там, да, Бабель, Гроссман. То есть с точки зрения культуры, литературы и искусства сталинский период при всем его кромешном ужасе, он, в общем-то, дал гораздо больше и отечественной, и мировой культуре, чем, скажем, вот то, что происходит в России нынче. Потому что вот то, что творится в области культуры сейчас, ну, больше просто, больше бездарности, примитивизма, идиотизма, подхалимажа и так далее себе представить невозможно. Вот. Нет, нет, ни Ильфа, ни Петрова, ни Булгакова в нынешней России. Вот. И это тоже понятно, потому что все те, кто, в принципе, значит, мог бы творить произведение такого масштаба, ну, там, скажем, Володя Сорокин, да, вот, они все уехали из страны.
Проханов, ну, да. Проханов написал книгу, вы слышали, да, об этом?
Я читал отрывки, очень смешно. Ну, Проханов, он вообще, конечно, персонаж, сам по себе литературный персонаж Александр Проханов. Я с ним несколько раз в месяц проводил время, где-то там на каких-то литературных премиях, фестивалях, вот. Очень смешной Проханов, хотя не могу сказать, что при всей своей забавности он мне симпатичен.
Но при этом, а как вам это его новое произведение, которое, кажется, вынудило его извиняться потом перед...
Да, но это как в случае с голыми вечеринками и так далее. Не в ту дверь вошел, не так поняли. Вообще, товарищ Сталин, произошла чудовищная ошибка. Я, естественно, не читал этого романа Проханова и думаю, что даже при всей своей любви ко всяческому трэшу, но все-таки читать не буду, потому что это довольно много времени, боюсь, отнимет, а времени жалко. Ничего, я думаю, естественно, Александра Проханова простят, тем более, что жить ему осталось не так уж долго. В общем, думаю, не станут устраивать из этого скандала, хотя, как я читал, книги его из продажи в Российской Федерации, то есть не книги, а конкретно вот этот самый роман под названием «Лернер», по-моему, или как-то так, «Лемзер».
«Лернер».
Ну, в общем, как-то так. Какая-то такая не вполне славянская фамилия, скажем, прямо и вроде бы как прототипом для обладателя этой фамилии послужил Евгений Пригожин, который, как ни странно, тоже на самом деле еврейских кровей был. Вот. Так вот, эту книжку уже из продажи вроде как изымают в России.
Елена задает вопрос. Если бы у вас сейчас появилась возможность создать какую-то авторскую программу на телевидении, какой это был бы формат? Кафе Обломов, Опыт Рока, Признаки Жизни, Незнайка на Луне или что-то другое?
Я не знаю даже. Ну, мне трудно ответить на этот вопрос, поскольку, в общем-то, задачу вы передо мной поставили непростую, сложную задачу. Но я думаю, что, скорее всего, это было бы все-таки что-то такое повествовательное, собеседовательное. Вот, то есть я бы приглашал каких-то старых друзей, и знаменитых, и неизвестных, и разговаривал бы с ними о жизни, о прошлом, о настоящем, о будущем. Вел бы просто такие неспешные беседы. Играла ли бы при этом музыка какая-нибудь? Трудно сказать. Может быть, чтобы шло что-нибудь такое, шло музыкальное фоном. Ну, не знаю. В принципе, у меня есть возможность сделать такие программы. Вот. И не так давно в Риге, кстати, у вас... Я же снимался вот для вот этого нового то ли телеканала, то ли чего-то еще. Вот. И программа, которую я вел, она называлась «Современники». И вот в этих «Современниках» я, собственно, общался там со всякими замечательными людьми, в том числе, скажем, Людмилой Стефановной Петрушевской. Вот. Ну и другие там были знатные товарищи, скажем, тот же Андрей Вадимович Макаревич.
Вопрос про монеточку. Слышали ли вы ее песню про солдата?
Не знаю. Может, слышал, может, нет. Если это какая-то совсем свежая песня, то нет, не слышал, потому что никаких новых записей «Монеточки» вот в самое последнее время я как-то не обнаруживал у себя в Ютьюбе.
А кто вам сейчас интересен из, ну, скажем, молодого поколения вот исполнителей на русском языке, которые работают? Нойз, «Монеточка», может быть, кто-то
ну, еще? Нойз я не назвал бы исполнителем молодого поколения. Ну, ему уже лет, так, я думаю, так за 40 с небольшим. А, вот, но «Монеточка», несомненно, да. «Монеточка», ну, то есть, я уже сказал в каком-то интервью, правда, да, правда, английскому изданию, так что могу спокойно тут повторить, что я могу легко провести такую линию Алла Пугачева, Земфира Рамазанова и Лиза Гордымова, она же «Монеточка». Я считаю, что «Монеточка» совершенно изумительная артистка, она и автор сильный, и на сцене хороша, в общем, просто чудо-девочка «Монеточка». Надеюсь, посетить какие-то ее концерты. Она сейчас выезжает в какой-то огромный тур по Европе, Америке, даже Австралии. Вот где-нибудь в каком-нибудь из этих самых иностранных городков. Надеюсь, что я ее поймаю. У Васи Обломова тоже. Вот-вот у него выйдет новый альбом, и тоже он выезжает в тур. Вот будет, я надеюсь, и в Риге тоже. И может, и... А, у нас в Таллине он, кстати, будет, я уже даже забил эту дату, в Таллине он будет 15 ноября, Вася Обломов. Так что я специально из-за этого прилечу из Англии, потому что у меня будут в Англии выступления, по-моему, 10 ноября в Эдинбурге, 12 ноября в Оксфорде, а 13 ноября у меня будет в Лондоне гуманитарная дискотека. Впервые, кстати, буду диджействовать в церкви. Это будет в церкви Saint Mary's Hill, прямо в центре Лондона, в районе Сити. И она будет как раз на ту тему, о которой мы с вами, Вадим, сегодня говорили. Это будет танцевальная дискотека, то есть ничего там такого политического вот, или особо интеллектуального, чисто танцевальная дискотека. И вот по музыке от Пьехи до «Монеточки», от Магомаева до группы «Порнофильмы». Вот, то есть там будет всевозможная такая талантливая, веселая, но плясовая обязательно русско-советская музыка. Вот это, конечно, смешно. Я вспомнил, что в 72-74 году в МГУ в Москве я вел дискотеки и гонял на ней англо-американскую музыку, а теперь буду в Лондоне вести дискотеки и гонять там русско-советскую музыку.
Кстати, про дискотеки. А как вам история с Татьяной Булановой и ее танцорами? Не знаю, отслеживали ли вы этот эпизод?
Я как-то мельком что-то вот увидел, что Татьяна Буланова, танцоры, и какие-то они были странные, непонятные, то ли приличные, то ли не очень. Но не заинтересовала меня эта тема, и читать я не стал. Так что... Нет, боюсь тут без комментариев.
А вот когда что-то получается, вот, ну, давайте я так назову, не хочу брать на себя там какие-то оценки давать, но вот что-то плохо, вот плохо, это непрофессионально. И потом это попадает на видео, становится мемом и уже приобретает какие-то совершенно другие масштабы. И вроде как плохо, это уже на самом деле неплохо. А это часто работает в музыке? Вот, не в музыке, а в искусстве, в культуре. Вот что? Что-то интерпретировано плохо сделано.
Я думаю, что это зависит от того, это плохо и противно, или это плохо и смешно. Вот если это плохо и при этом скучно вот, и неаппетитно, то нет, это не работает. А если так плохо, что, в общем-то, даже хорошо получается и как-то весело и необычно, вот, то это да, то это вполне может стать мемом, и в музыке, и где угодно. То есть вот какие-то конкретные примеры мне сейчас в голову не приходят, но в принципе, это вполне возможный вариант. Вот иногда эти мемы становятся даже такими настоящими хитами и оказывают влияние на всяческие культурные процессы.
Возвращение Оазиса, как вам, спрашивают наши зрители?
Это мне вообще не нравится. Мне никогда не нравилась группа Оазис. Вот эти два скучных братца-скандалиста. Вот, то есть если говорить о стиле брит-поп, который мне в целом тоже не особо близок, вот, но тем не менее то, что делали Blur и Gorillaz, то, что делали Pulp с Джервисом Кокером, вот, это было ну, достаточно интересно. То есть это меня не захватывало, но, по крайней мере, это производило какое-то приятное впечатление. Oasis мне не нравился вообще. Вот. Ну, то есть, в принципе, это группа одного хита под названием Wonderwall, а все остальное, что они сделали, даже запомнить невозможно. Вот. Но та истерика, которая происходила и в Англии, даже в Штатах, где они никогда особо популярны не были, по поводу, значит, их воссоединения, вот это меня удивило. Это меня просто реально удивило, потому что с какой стати? Не знаю, с какой стати. То есть я могу это объяснить только вот уже какой-то патологической ностальгией по старой музыке. То есть вот эта самая ретро-тенденция превратилась уже в какую-то ретро-манию просто. То есть вот все что угодно, вот только чтобы это было вот из каких-то там архивных времен. Вот. Не знаю, я на концерт Оазис не пошел бы, даже если бы мне выдали бесплатные билеты и пропуск за кулисы.
Как не списаться музыкантам? Вот, потому что мне очень нравятся новые альбомы ДДТ и отличные песни новые пишет и Андрей Макаревич, и Борис Гребенщиков. Я недавно как раз у нас Борис Борисович был в эфире. Как раз тоже накануне я слушал много его песен. И это все продолжает работать. И ДДТ попадает в «Волки в тире». Отличный альбом, например, который уже после войны записан. Много отдельных синглов, которые вышли. А у некоторых не получается. Вот от чего это зависит? Вот кто-то написал какое-то количество песен, и все, и закончилась история. А кто-то продолжает вот в этой... продолжает чувствовать этот ритм. У вас есть объяснение?
Вадим, это очень легкий вопрос. Это все просто зависит от, ну, от каждого конкретного индивидуального человека, от качеств его таланта. То есть есть действительно музыканты, и многих из них я знаю лично, которые вот, какие фантастические вещи делали в молодости, а потом раз и списались. И, скажем, вот я не знаю, помнишь ты или нет, была такая группа «Воскресенье».
Конечно, ну, Романов, Романов.
Она и сейчас есть, но в ней одно время играл и пел такой Костя Никольский.
Да, вот. О чем поет «Ночная птица».
Костя Никольский, да, который сочинил энное количество действительно замечательных песен. И про «Ночную птицу», вот, и повесил свой сюртук на спинку стула музыкант, и, значит, в моей душе там что там, «Осадок зла» или что-то там еще такое. В общем, отличные у него были песни. Так вот, Косте Никольскому принадлежит отличный афоризм. Значит, он, ну, сейчас он, по-моему, по состоянию здоровья не выступает, но до относительно недавнего времени выступал. Его все время спрашивают: «Костя, Константин, а почему вы все время поете только свои старые песни? А где новые песни?» На что Константин дежурным образом отвечал. Он сказал: «А новые песни поют все, у кого старые никудышные». Вот, собственно говоря, то есть вот есть вот такой тип таланта, да? А есть тип таланта, значит, как вот у всех упомянутых вами замечательных авторов, которые на самом деле пишут хорошие песни по сей день, хотя уже далеко не в юном и даже не в среднем возрасте. Вот. Хотя и у них тоже бывают кризисы. Скажем, я вот когда был в гостях у Бориса Борисовича, брат в городе Лондоне этим летом, вот, спросил у него насчет новых песен. Он сказал, что у него есть несколько новых песен, что-то пишется, но что-то пока не очень удачное. В общем, он был не очень доволен вот данным конкретным отрезком своего писательского периода. Вот. Но я уверен, что он еще много всего прекрасного сочинит.
Ну что ж, спасибо вам большое, что нашли время и вышли в наш эфир. Артемий Троицкий был с нами на связи. До следующей встречи и всего доброго.
Пока. Пока. Всем счастливо.